Говорит Радио Свобода. Верховная Рада нового созыва готовится принять первые законы. Собирается ли Франсуа Олланд взять на себя функции главного посредника в урегулировании кризиса на Украине? Вопрос о государственной принадлежности Крыма показался слишком сложным оперной звезде Анне Нетребко. Телемост из Петербурга с Михаилом Ходорковским прошел в темноте и под вой сирен. Здравствуйте. Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 8 декабря. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, Верховная Рада Украины готовится принять первые законы, в том числе и о выходе страны из Содружества независимых государств, 23-летняя годовщина создания которого отмечается сегодня. Не исключено и принятие закона об отмене внеблокового статуса Украины, что теоретически может позволить ей присоединиться к НАТО. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Уже зарегистрировали около 200 законопроектов. Первоочередность их принятия депутаты определяют сегодня на заседании Согласительного совета Верховной Рады. Прежде всего, депутаты могут проголосовать за отмену внеблокового статуса Украины. На принятие этого документа настаивают непосредственно президент Петр Порошенко и премьер Арсений Яценюк. Соратники Юлии Тимошенко по парламентской фракции «Батьковщина» настаивают, чтобы после отмены внеблокового статуса государства Рада приняла пакет документов, которые позволят Украине подать заявку на членство в НАТО. Но можно предположить, что другие парламентские фракции, очевидно, что эту инициативу не поддержат, поскольку президент Порошенко ранее заявлял, что речь о вступлении Украины в НАТО может идти только через 5-6 лет и только после проведения всеукраинского референдума по этому вопросу. Ну, кроме того, завтра депутаты хотят утвердить закон о выходе Украины из СНГ. Как известно, Украина вместе с Белоруссией и Россией являются соучредителями Содружества. Сегодня действительно исполняется ровно 23 года со времени, когда президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук, а также председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали Беловежские соглашения о распаде Советского Союза. Российская пресса утверждает, что тогдашний украинский премьер Витольд Фокин, он также был на этих переговорах в правительственной резиденции Вискули в Беловежской пуще. Так вот, Фокин якобы выступал против подписания документов, которые оформили распад Советского Союза. Вот что о событиях, которые произошли 23 года назад, говорит сегодня первый украинский президент Леонид Кравчук.
1 декабря, как вы знаете, Украина проводила всеукраинский референдум о голосовании за акт, который принял Верховный Совет о независимом украинском государстве. Проголосовало за это 90,3%. И я первое, что сказал, когда мы собрались в Беловежской пуще, я приехал не только с личным мнением, с личной позицией, а с мнением украинского народа. Кстати, этот референдум был признан всеми наблюдателями как самый демократический референдум. Я сказал, если я отсюда поеду со своим мнением, а не мнением украинского народа, что это для меня означает? Что народ одно, а президент другое. Тогда мне нужно приехать, написать заявление, что я складываю полномочия президента, так как не выполняю волю украинского народа. Вот моя была позиция. Она все время там так проходила. И тогда Ельцин сказал, ну что ж, тогда давайте садиться и будем работать над соглашением. А вначале хотели принять декларацию, заявление и многие документы такого необязательного характера. Что касается Фокина, я знаю, что он и сегодня, наверное, больше за сохранение Союза, чем его денонсацию. Больше. Но в данном случае Витольд Павлович не за сохранение того, что было. Он считает, можно было создать новый Союз на новых принципах. Ну что ж, это позиция премьера. Но не так, как говорится, что он не хотел подписывать. Его никто, кстати, не принуждал. Я даже не обращался к нему, подписываете или не подписываете. Документ шел по кругу, и все ставили свои подписи. То есть это явно фальсификация. Во-первых, Фокин не за сохранение того союза, который был, а создание нового союза. И он подписал, понимая, что это желание не, тоже не только его, а украинского народа. Он об этом сейчас не говорит. Ну что ж, не говорит, так не говорит. Я выполнял волю и инициировал принятие соглашения, которое вошло в историю как Беловежское соглашение. Я и сегодня говорю, если бы мне сегодня пришлось подписать Беловежское соглашение, я, не задумываясь, подписал бы их, потому что было много и других предложений или оценок. Дескать, Украина не готова к независимости, не хочет независимости. Я всегда привожу высказывание Юлия Цезаря, который говорил, когда принимаются исторические, великие решения, нельзя долго сомневаться, потому что сомнения могут убить сущность решения. И когда настало время, и я почувствовал, что Украина может стать государством независимым, я подписал это соглашение.
Ну и следует сказать, что подписав Беловежские соглашения, Украина впоследствии так и не стала полноправным членом СНГ, поскольку так и не ратифицировала протокол к соглашению о создании Содружества, и все эти годы Украина имела только статус наблюдателя в этой организации. Еще весной, после аннексии России Крыма и начала конфликта в Донбассе, в Киеве заявляли о желании Украины окончательно разорвать отношения с Содружеством из-за неспособности организации служить инструментом разрешения конфликтов на постсоветском пространстве. В ноябре Порошенко отозвал представителя Украины из исполкома организации, ну и принятие закона Верховной Радой должно поставить окончательную точку в вопросе участия Украины в Содружестве независимых государств. Ну а подытожить первую законодательную неделю, украинские депутаты хотят принятием нового закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Однако очевидно, что этот документ может быть принят только по результатам очередного раунда переговоров в Минске, переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Во вторник в белорусской столице планируется третье заседание контактной группы, и главной темой заседания должно стать прекращение боевых действий на востоке Украины. Ну вот, согласно последней информации, руководители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики настаивают на переносе даты встречи в Минске, на ее переносе на 12 декабря.
Это был корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. Одной из главных тем прошедшего уикенда стала короткая встреча в московском аэропорту Внуково-2 президентов России и Украины Владимира Путина и Франсуа Олланда. Как сообщили информационные агентства, обсуждался прежде всего кризис на Украине, и малопопулярному в своей стране Олланду уже прочат чуть ли не миссию посредника в урегулировании этого кризиса. С обзором публикаций на тему встречи Путина и Олланда во французской прессе наш корреспондент в Париже Наталья Каневская.
Незапланированная встреча президента Франции Франсуа Олланда с его российским коллегой Владимиром Путиным прошла очень хорошо, пишет издание «Ле Фигаро». Так хорошо, что два лидера проговорили не час, как планировалось, а два, а потом еще и выпили вместе кофе. Путин проводил Олланда до его самолета, на лицах обоих были улыбки. Встреча эта была неожиданной, учитывая существенное похолодание в отношениях Москвы и Парижа на фоне украинских событий и отказа Франции поставить России в срок два вертолета-носца типа «Мистраль», отмечает газета и цитирует французского президента, отметившего, что эта встреча произошла в подходящий момент, в подходящих обстоятельствах и, несомненно, с ожидаемыми в ближайшее время результатами. «Ле Фигаро» отмечает ту роль, которую сыграл в организации этих неформальных переговоров президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Олланд приземлился в Москве, возвращаясь после официального визита в Астану. Издание ссылается на дипломатический источник, по словам которого Путин находится в поиске решения для украинского кризиса. Ведь Россия, как и ее партнеры и соседи, например, Казахстан, уже ощущают на себе негативный эффект международной изоляции. Беседуя с журналистами в салоне своего самолета по окончании встречи с Путиным, президент Франции отметил, что с того момента, когда Минский протокол вступит в действие, мы начнем двигаться к выходу из кризиса. Конец цитаты. По специальной линии Олланду позвонил президент Украины Петр Порошенко, желавший по горячим следам выяснить, о чем шла речь на встрече в Москве, пишет «Ле Фигаро». Газета «Le Monde» не без иронии отмечает, что встреча Путина и Оланда отличалась особым шиком. Президентский борт, возвращаясь из Казахстана, сменил маршрут буквально в последний момент, когда стало ясно, что Путин выехал во Внуково-2, чтобы встретиться с французским коллегой. После неприветливого приема, которому российский лидер удостоился на саммите «Большой двадцатки» в Брисбене, этот неожиданный приезд Оланда не был для Путина обычной банальностью, отмечает издание. «Либерасьон» пишет, что Путин и Оланд обсуждали главным образом украинский кризис, затронув и тему переговоров по ядерной программе Ирана. При этом тема поставки России вертолетоносцев двумя политиками не затрагивалась. Газета цитирует Путина, который по окончании встречи с Оландом отметил, что про «Мистрали» речь не шла, и что Россия исходит из следующего принципа – либо условия контракта должны быть выполнены, либо Москве должны быть возвращены уплаченные за суда деньги. В публикации отмечается, что импровизация Оланда с заездом в Москву является немаловажным сигналом для России. Ангела Меркель длительное время играла роль главного европейского союзника Кремля, но германский канцлер потеряла терпение, и роль хорошего полицейского вполне может перенять Франсуа Оланд, первый лидер европейской державы, нанесший визит в Москву с момента начала украинского кризиса. Оланд, по всей видимости, пытается сделать то, что в своем время сделал его предшественник Николя Саркози, представивший существенным дипломатическим достижением свое посредничество в переговорах по мирному урегулированию между Россией и Грузией в 2008 году, пишет «Либерасьон». Французский аналог Wikileaks, интернет-издание Mediapart, отмечает, не нужно переоценивать возможности Парижа. Уже завтра союзники Франции по ЕС и НАТО сделают все, чтобы возвратить ее в общий ряд. И инициаторами этого будут, несомненно, американские дипломаты и Ангела Меркель. Не исключено, что первой ласточкой такой критики в адрес Парижа стали воскресные заявления германского канцлера на страницах Die Welt по поводу неспособности Франции провести реформы, говорится в публикации. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Насколько сочетаются действия французского президента Франсуа Оланда, встретившегося с Путиным, и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая в недавнем интервью газете Die Welt в очередной раз подвергла действия России по отношению к странам-соседям резкой критике? Наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер попросил ответить на этот вопрос берлинского политолога Сергея Лагодинского.
В опубликованном в воскресенье интервью Ангелы Меркель газете «Welt am Sonntag» канцлер Германии обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела стран, которые стремятся к сближению с Евросоюзом. По ее словам, Россия создает трудности и проблемы Молдавии, Грузии и Украине, принявшим суверенное решение подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. В этом же интервью Ангела Меркель ответила на критику своих предшественников на посту канцлера Гельмута Шмидта, Гельмута Коля и Герхарда Шрёдера, которые высказываются за более мягкую политику в отношении России, политику с демонстрацией готовности идти на уступки. Ангела Меркель сказала, цитата, «Я убеждена, что общеевропейский ответ на действия России является правильным. Россия нарушила подписанный в 1994 году Будапештский меморандум, который предусматривал обязательное сохранение территориальной целостности Украины. И это нарушение не может оставаться без последствий». Конец цитаты. В своем интервью Ангела Меркель сказала также, цитата, «При проведении своей политики дестабилизации Москва не останавливается перед сценариями нарушений территориальной целостности других стран. Молдавия страдает уже много лет из-за конфликта в Приднестровье. Мы предпринимали серьезные политические усилия с целью помочь в разрешении этого конфликта, но до сих пор, к сожалению, безрезультатно. Также и Грузия страдает из-за последствий замороженного конфликта в Южной Осетии и Абхазии. Украине выпало пережить аннексию Крыма и войну на востоке страны. Мы видим, кроме того, что Россия пытается негативно повлиять на экономическую и политическую независимость некоторых стран на западе Балканского полуострова». Конец цитаты. Как соотносится этот резкий тон воскресного интервью канцлера Германии с недавними переговорами президента Франции Франсуа Оланда с Владимиром Путиным в московском аэропорту Внуково? Я попросил прокомментировать это руководителя отдела Евросоюза и Северной Америки в фонде имени Генриха Бёля в Берлине, берлинского политолога Сергея Лагодинского.
Европейскому Союзу естественно, всем его странам, членам Европейского Союза, предстоит очень скоро принять решение о будущем санкции. И поэтому, мне кажется, стоит смотреть на эту активность именно в этом ключе. Каким образом страны Евросоюза придут к общему знаменателю о том, насколько они и дальше готовы инвестировать часть своего экономического роста и часть своей безработицы в продолжение этих санкций. Поэтому я считаю, что здесь действительно есть определенное такое распределение ролей, хороший, плохой, полицейский. Что касается вот этих надежд, что Оланд сейчас переймет роль посредника, мне кажется, посредник с репутацией внутри своей страны в пределах 10-15%, это очень слабый посредник. У Оланда очень много внутриполитических проблем в стране, и поэтому он никак не может претендовать на роль такого вот сильного европейского лидера, поскольку внутренняя ситуация в стране, естественно, отражается на его репутации внутриевропейской. То есть в данном случае я бы продолжал смотреть на Германию. Однако и в Германии есть распределение этих ролей. Министр иностранных дел и вообще социальные демократы все более указывают на необходимость смягчения или, во всяком случае, более конструктивную позицию по отношению к России, так как так они об этом говорят. И у нас и на немецкой сцене достаточно людей, которые бьют тревогу и пытаются немножко притормозить вот такой конфронтативный тон нашего канцлера и, в общем-то, большинства политиков в Германии.
Как вам видится опубликованное письмо 60-ти? Чтобы нам не потерять Россию, пишут авторы письма, нужна новая политика разрядки. Что вы можете сказать по поводу этой инициативы?
Посмотрите, кто подписал эту инициативу. Это в основном бывшие политики, которые неактивны на данный момент. Кстати, из разных партий, там и Вайцекер подписал, и Анти Фольмер от «Зеленых», и от других партий. И плюс, ну, такие деятели искусства, которые, в общем-то, не совсем понимают ситуацию. Но это, я считаю, просто сигнал из населения, из такого мейнстрима, который действительно в Германии распространен. Очень многие просто не понимают динамику внешней политики. Они запуганы историческими параллелями, а исторических параллелей, особенно в этом юбилейном году, очень много. 1914 год постоянно вспоминают и таким вот пугалом сделали вот эту вот историю. Плюс к этому очень многие здесь думают, учитывая падение стены, времена Холодной войны. И вот эта вот политика «исторический китч», который сейчас распространен именно благодаря этим юбилейным датам, он пробивается и вот в этом анализе. Люди запуганы, люди считают, что любая конфронтация – это шаг к войне, и не понимают, что очень часто конфронтация предотвращает военные действия. Ну, здесь уже, так сказать, две разные школы, вот они друг с другом сталкиваются.
С берлинским политологом Сергеем Лагодинским побеседовал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер. Время свободы, итоговый выпуск, понедельник, 8 декабря. В Петербурге всемирно известная оперная певица Анна Нетребко передала сертификат на 1 миллион рублей Донецкому национальному театру оперы и балета имени Анатолия Соловьяненко. Сертификат из рук певицы принимал на фоне флага так называемой Донецкой республики председатель парламента так называемой Новороссии Олег Царев. С подробностями наш петербургский корреспондент Виктор Рязунков.
Вечером 7 декабря в конференц-зале пятизвездочного отеля «Кемпинский Мойка-22» среди собравшихся малочисленных журналистов царило некое недоумение. Никто, похоже, не мог понять, почему мировая оперная звезда Анна Нетребко решилась на такой поступок – демонстративно поддержать сепаратистов так называемой «Новороссии». Председатель парламента этого загадочного геополитического образования Олег Царев опаздывал на встречу, и певица предложила журналистам самим задавать ей вопросы. Мой вопрос был первым. Как вы считаете, Анна, Крым – это часть Украины?
Какие вы каверзы? Нет, а можно мне что-нибудь попроще?
Давайте другие вопросы.
Дальше вопросы задавали журналисты. Анна, почему вы решились помочь именно этому театру, Донецкому национальному театру оперы и балета имени Анатолия Соловьяненко?
Вы знаете, нет, предыстории с театром у меня нет. У меня просто есть очень много друзей, музыкантов в Донецке. Так вот случилось. И мы с ними очень часто переписывались. И они мне рассказывали, что вот театр это для них что-то такое очень святое. И вот он был частично разрушен. И они мне рассказывали, что певцы поют при температуре плюс 12 градусов, очень холодно. Но они все равно выходят на сцену. И вообще считаю, что это подвиг. И они пытаются поддержать, конечно, население. И я так решила, что я хочу помочь так, как могу. Вот, и я думаю, что это правильно, потому что искусство – это искусство. Искусство, оно всегда как бы поддерживает нас в любых ситуациях.
Анна, если вас пригласят выступать в Донецк, вы поедете туда?
Я думаю, что я туда поеду. Сначала, наверное, мы подождем, пока прекратится война.
Анна, вас не пугает новый политический тренд – деление на Украине артистов на своих и чужих?
Я считаю, что такого разделения быть не должно ни на Украине, ни в России, ни в любой другой стране.
Анна, вы готовы к тому, что вас будут осуждать за ваш жест, имеющий политическое значение?
Я поддерживаю искусство. Я не поддерживаю конкретно ни одну из воюющих сторон. Я вообще считаю, что война должна прекратиться, чем скорее, тем лучше. Но это уже другое. Это политика, я не касаюсь туда. Я хочу сделать именно такой шаг в сторону поддержки искусства. Там, где сейчас особенно это необходимо, мне так кажется.
Наконец появился Олег Цаев и состоялось вручение сертификата на 1 миллион рублей на фоне флага так называемой Донецкой Республики.
Вот, дай бог, чтобы все было хорошо.
Спасибо. Ответный дар. Это наш флаг. Флаг, политый кровью, незломленный на Новороссии.
Спасибо большое.
В ответ Анна Нетребко выставила от себя знамя мира, символ пакта Рейха, первого в истории международного договора о защите культурного наследия. Это была совместная инициатива певицы и музея Института семьи Рейхов. Однако, несмотря на торжественность момента, Олег Цаев посчитал, что необходимо исправить ошибку, якобы допущенную Николаем Рейхом.
Я Рейхов сделал очень много для России, но он заблуждался, сделал одну большую ошибку. Он не там искал Шамбалу. Шамбала находится в Новороссии.
На этом торжественная часть мероприятия закончилась, а уходящую на концерт в Эрмитаж Анну Нетребко окружили несколько печальных журналистов и спросили ее, почему же вы все-таки это сделали?
Ну, вы знаете, потому что просто вот я общалась с моими друзьями, которые музыканты, молодые, которые просто живут в Донецке, они мне рассказывали, как там все происходит. Живут под бомбами, страшно, но продолжают ходить в консерваторию, заниматься.
«Анна, вы не чувствуете, что сделали определенный политический выбор?» – спросил я.
«Ну, вы знаете, я не политик. Ну, конечно, я родилась в Краснодаре, а Краснодар – это, по-моему, просто смесь Украины с Россией. Поэтому мне вообще эта война просто непонятна».
Это была Анна Нетребко. Со значительно большими сложностями, чем ее пресс-конференция, прошло еще одно мероприятие в Петербурге, на котором побывал наш корреспондент Виктор Рязунков. В окружении полиции под вой сирены в темноте состоялся телемост с руководителем проекта «Открытая Россия» Михаилом Ходорковским на тему «Выборы. Бойкот или участие?».
Мероприятие «Открытой России» в Петербурге, посвященное вопросу о том, надо или нет принимать участие в выборах, первое на территории страны после освобождения Михаила Ходорковского. Перед его началом координатор «Открытой России» Владимир Кара-Мурза-младший пояснил.
Главная цель нашего движения «Открытая Россия» – это и в Петербурге, и вообще по стране, это сохранить и расширить вот то пространство для честных, открытых и независимых дискуссий о положении дел в нашей стране и о путях будущего развития, которое вот это пространство постоянно ужимается, сжимается нынешней властью. Мы хотим это пространство сохранить и расширять, и поэтому вот этой сегодняшней встрече в Петербурге мы, собственно говоря, открываем серию регулярных дискуссионных, просветительских, гражданско-образовательных мероприятий в разных городах нашей страны. Но, и мне кажется символично, что поскольку главная аудитория «Открытой России» — это, безусловно, европейски ориентированная часть нашего общества, мне кажется символично, что мы начинаем нашу работу именно в Петербурге.
Полиция в петербургский отель Holiday Inn «Московские ворота», где должен был пройти телемост «Открытой России», заявила уже утром. Искали якобы наркотики, но это было только начало. За несколько минут до телемоста в 14 часов стало известно о том, что в полицию поступило сообщение о якобы заложенной в гостинице бомбе. Не успел после короткого вступительного слова ведущий Владимир Карамурза-младший представить собравшимся Михаила Ходорковского, как в зале отключили интернет. Но операторы сумели включить запасное электропитание, и диалог к радости собравшихся, которые приветствовали Михаила Ходорковского аплодисментами, состоялся.
Да, уважаемые коллеги, вот мне сообщают, что у вас отключили интернет. Да, подключается эфирный канал, но это анекдотично. Чего же они так боятся? В 2012-2013 году, когда власти столкнулись с массовыми протестами из-за своих же фальсификаций, стратегия манипуляций на выборах была...
В это время в зале окончательно отключили свет.
Михаил Борисович, мы слышим вас, продолжайте. Не обращайте внимания на шумы из нашего зала, они будут продолжаться.
Так вот, была развернута кампания по сокращению числа выборов, которые замещались назначениями и делегированием кандидатов числа уже людей, находящихся в существующих органах власти. Там, где выборы сохраняются, введены и вводятся ограничения на регистрацию кандидатов в депутаты. Последовательно ограничиваются механизмы контроля. Вот сегодня уточнили, что уже есть официальная бумага, запрещающая принимать участие в организации числу иностранных агентов. А это, как вы знаете, с наших ведущих наблюдательских организаций, такая как «Голос». В частности, на питерских выборах активно использовались механизмы досрочного голосования. Причем это досрочное голосование было специально растянуто на несколько дней и на несколько мест, для того, чтобы невозможно было проконтролировать происходящее. Тот вопрос, который, несомненно, возникает в этих условиях, стоит ли принимать участие в выборах, стоит ли готовиться к выборам, которые пройдут в части региона в 2015 году и массово в 2016 году. Однозначного, правильного на все времена ответа на этот вопрос не существует. Исходить надо из стратегической цели. А стратегической целью у нас является...
Здравствуйте. Полиция беспокоит. Информация о том, что вы слышали, да? Что здание заминировано. Будьте любезны, пожалуйста, пройдите на выход.
На сфальсифицированных выборах.
Михаил Борисович, что господа из полиции...
Требования полиции выходить все собравшиеся в зале проигнорировали. Поступила информация, что перед входом в гостиницу собралась толпа участников встречи, человек в 150-200, которую полиция отказалась пускать. Но беседа продолжалась. Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник обратил внимание на одну из самых болезненных тем для обсуждения – Крым.
Мне представляется, что сегодня дискуссия наша с нашим народом должна вестись именно в этой парадигме, в этой политической плоскости, объясняя людям логику поведения власти. Выборы фальсифицируются, зато Крым наш. Тарифы ЖКХ растут, зато Крым наш. Рубль падает, цены на нефть падают, зато Крым-то наш. А кругом враги. Вот мне кажется, нужно сегодня нам, политической оппозиции, демократической оппозиции, сходить из логики и пытаться объяснить нашим согражданам, что Крым все не спишет. Вот мне кажется, сегодня в этой парадигме, в этой плоскости должна идти дискуссия.
Михаил Ходорковский ответил Максиму Езнику.
Я абсолютно согласен, что сейчас не время ставить во главу угла вопрос о Крыме, поскольку эта тема все равно не сегодня решаема. Наша позиция, я также согласен, должна быть следующая. Коллеги, давайте проведем честные выборы, честный референдум, а по результатам этого избиратели скажут, что нам делать со всем этим. Кремль, как правило, за редким исключением, говорит вещи, с которыми очень трудно спорить. Другое дело, что делает он обратно. Вот приведу вам пример по этому же набившему оскомину вопросу. Нам постоянно говорят, мы объединяем русский мир. Мы за то, чтобы у нас было единое культурное пространство с Украиной, с Белоруссией, с другими славянскими государствами. Да, конечно, за. Единое культурное пространство – это всегда очень хорошо. Но что делает на самом деле Кремль? Он это культурное пространство, наоборот, разрушает. Ну и, конечно же, то, что уже сказал уважаемый депутат, что если люди пытаются списать на какие-то внешнеполитические действия внутри политические, внутри экономические проблемы и прикрыться этим, то, конечно, об этом надо говорить. И я вас уверяю, Путин уже сейчас прекрасно понимает, что с разваливающейся экономикой на одном Крыме до 2018 года не доедешь. Наша задача сделать так, чтобы после падения режима, каким бы путем оно ни произошло, в стране не разразился кризис, управленческий кризис, который был в 90-х, а чтобы люди понимали, что есть команда, которая состоит из людей, имеющих политический опыт, из людей понятных, людей, готовых сменить нынешнюю власть у управленческих рычагов. И участие в выборах очень важно с точки зрения и формирования этой команды, и, главное, демонстрации людям, что такая команда есть.
В ходе дебатов возникла тема люстрации. Михаил Ходорковский.
В начале 90-х, после смены советского режима, очень долго шла дискуссия по вопросу, нужно ли проводить люстрацию. Я тогда считал, ну, голос мой тогда слышен не был, но я тогда считал, что люстрация это может быть чересчур. Сейчас я точно уверен, без люстрации хотя бы 10-15% нашего чиновничества, в том числе и своих правоохранительных структур, ничего нам добиться не удастся.
После этого выступления Михаила Ходорковского чиновники, руководившие срывом мероприятия в гостинице «Holiday Inn» «Московские ворота», похоже, не выдержали и включили в соседнем помещении сирену. Дальше выступления петербургских активистов и Михаила Ходорковского продолжались под звуки сирены. И последний вопрос, который обсуждался очень серьезно на встрече, был вопрос о насилии и ненасилии. О том, где надо проводить границу между ними для достижения своих целей, отвечал Михаил Ходорковский.
Уважаемые друзья, здесь ничего не поделаешь. Ненасильственный протест, он всегда связан с проблемами для тех, кто его использует. Даже если вы идете на выборы, это уже гражданский поступок, и надо быть готовым, что риски появляются. Я 10 лет в тюрьме наблюдал все это и проходил сам через это. Если ты протестуешь, то у тебя точно проблемы. Но ты, может быть, добьешься. Я проводил 4 голодовки, в результате каждый раз добивался тех целей, которые я перед собой ставил. А если ты молчишь, то у тебя точно все будет нехорошо. Хуже, хуже и в конечном итоге нехорошо.
На телемосте с руководителем проекта «Открытая Россия» Михаилом Ходорковским побывал наш корреспондент в Петербурге Виктор Резунков. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Более 1200 человек участвовали в народном митинге против отмены выборов мэра Ярославля. На митинге побывал специальный корреспондент «Радио Свобода» Андрей Королев.
Организованная партией РПР «Парнас» и движением «Солидарность» акция проходила на площади Мира, хотя ранее организаторы заявляли о намерении провести собрание на площади Юности, вмещающей до 5000 человек. Акция была приурочена к 12 декабря, когда губернатор Ярославской области Сергей Ястребов должен выступить с законодательной инициативой об отмене выборов мэра Ярославля и Рыбинска и назначении глав администрации и сити-менеджеров из числа парламентариев. Для этого предложено увеличить количественный состав депутатов за счет создания депутатских советов во всех 6 районах городов взамен ныне существующего муниципалитета, в который входит 38 народных избранников. В результате депутатский корпус Ярославля может увеличиться до 180 человек, сказал организатор акции Борис Немцов.
Губер рассчитывал, что проведет секретную подлую спецоперацию, чтобы народ ничего не узнал. Тихо, под покровом, там зимы, отсутствие информации. Отменит выборы, потом Новый год, все забудут. Вот так хотел. Не получилось, видите, уже все равно, уже вся страна.
За несколько часов до начала митинга организаторы заявили о неоднократных попытках его срыва. Накануне в офисе, где хранились агитационные материалы, произошел пожар, сгорела наглядная агитация. За полчаса до начала митинга в Следственный комитет был вызван лидер «Солидарности» Илья Яшин, которого подозревают в участии в потасовке с одним из активистов движения «Наши». Организаторы сочли вызов Яшина в правоохранительные органы еще одной попыткой помешать проведению митинга.
Уже устали, со всех сторон идет давление, человек не может нигде свои мысли высказать. Вот я знаю, что сегодня бы много пришло, но очень много моих друзей просто боятся.
Чего?
Провокаций, да много чего.
А что, есть основания бояться, да?
Ну, мы же слушаем, что в Москве происходит, что было на Болотной площади. Вот того и боятся.
Утром воскресенья в районе Наро-Фоминска полицией была задержана съемочная группа телеканала «Дождь», направлявшаяся в Ярославль для подготовки репортажа о митинге. Полиция задержала автобус с журналистами под предлогом обыска на предмет обнаружения наркотических веществ. Наркотики не нашли, но репортеры на митинг опоздали и были вынуждены вернуться в Москву. Тем временем, к 2 часам дня количество митингующих, по оценкам организаторов, приблизилось к 1000. Для Ярославля цифра не рекордная. На митинг в поддержку опального экс-мэра Евгения Урлашова собиралось в 5 раз больше, что для провинции прецедент. Но в воскресенье сами организаторы заявили численность не более 1200 человек, понимая, что повестка дня для большинства ярославцев малоактуальна. И все же выступавшим на митинге было очевидно, что будущий выборный орган будет состоять в основном из ставленников партии власти, а значит, у губернатора Ястребова есть все шансы продавить собственную кандидатуру на пост сити-менеджера Ярославля.
Мы должны занять определенную активную позицию. Мы должны ходить к нашим депутатам и не просить у них материальной помощи. Не просить, сделайте нам лестницу, заасфальтируйте нам дорожку. Мы должны требовать прозрачных процедур. Мы должны требовать упрощения законодательства. Мы должны требовать, чтобы с нашим мнением считались, потому что это наше право.
На самом деле это наши города, это наша малая родина. И мы вправе, мы готовы взять на себя ответственность и выбрать ту власть, которую мы хотим. Мы имеем это право, мы имеем эту ответственность и хотим сами выбирать и сами нести ответственность за тех людей, которых мы выберем, которым мы поручим делать то, что хотим делать мы. Хотим изменить город и дадим им такой наказ. Людей или схему, которую сейчас хотят изменить, не даст нам возможности прямо в глаза высказаться власти городской, города Ярославля и города Рыбинска, высказать ему свое неудовольствие, непотребность тех его действий, которые они производят. Это наши города.
По результатам митинга участники приняли резолюцию, среди основных требований которой немедленная отставка губернатора Ярославской области, принятие закона об отзыве депутатов и требование сохранить выборность мэра города. Захочет ли губернатор Ястребов услышать участников митинга, вопрос скорее праздный. Никто в Ярославле не готов противостоять волюнтаризму властей. Спорадические всплески местной оппозиции – это не столько проблески самосознания, сколько системная работа московских политиков Немцова и Яшина. Не умея использовать нетрадиционные площадки для высказывания своих идей и полагаясь на благосклонность местной прессы, политики и общественники действуют лишь в контексте столичных инициатив. Участники митинга, с которыми удалось поговорить в кулуарах, признавали, что, вероятнее всего, Немцов проиграет, и губернатору Ястребову удастся продавить свой законопроект через местный парламент. При этом никто из активистов не поспешил признать, что это будет и их поражение. Андрей Королев, Радио Свобода, Ярославль, Москва.
Время свободы, итоговый выпуск. Наступление этой зимы в Европе вновь ждали с тревогой. Отношения с Россией, как известно, на точке замерзания. Если в связи с этим возникнут перебои с поставками российского газа, на той же точке может оказаться температура в домах многих европейцев. Аналитики, однако, успокаивают. За последние годы зависимость европейских стран от энергетического импорта из России заметно снизилась. Так все же, велика ли для стран ЕС этой зимой вероятность замерзнуть из-за украинского кризиса и непредсказуемости поведения Кремля? Болгария начинает искать газ и нефть у себя. Об этом заявило болгарское правительство буквально через несколько часов после того, как Россия решила отказаться от строительства газопровода «Южный поток» через болгарскую территорию. Слово нашему корреспонденту в Софии Татьяне Ваксберг.
3 декабря София объявила об условиях 2 новых тендеров на разведку 2 районов Черного моря – Терес и Селистар, общей площадью в 10 925 квадратных километров. В официальном сообщении говорится, что победившие фирмы смогут проводить поиски на протяжении 5 лет, а в случае успеха получат концессию на добычу. Оптимистические расчеты связаны с тем, что недалеко от этих 2 районов, расположенных на юге болгарской акватории Черного моря, турецкая сторона уже открыла немалые запасы газа. Пессимисты же утверждают, что на территории Тереса и Селистара когда-то уже проводились работы, которые ни к чему не привели. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов относится к оптимистам. Я долго обсуждал с экспертами данные насчет блоков Селистар и Терес, и могу сказать, что Болгария не только обеспечит свои потребности, но даже сможет превратиться в экспортера газа. В Болгарии огромное количество газа. Огромное. Решение правительства комментируется в средствах массовой информации с подчеркнутой симпатией и расценивается как ответ на сообщение российской стороны об отказе от Южного потока, хотя в целом по этому вопросу мнения в стране разделились. Но внезапное решение России, принятое без предупреждения, расценивается однозначно негативно, говорит член Еврокомиссии, представитель Болгарии Кристалина Георгиева. То, как было принято это решение, всего лишь доказывает, насколько важно не ставить себя в зависимость от единственного энергетического источника. Диверсификация – очень давний европейский приоритет, и ничего в нем не менялось в последнее время, так чтобы можно было говорить, будто решение России о прекращении строительства спровоцировано Европейской комиссией. Все наоборот. Это Россия не хотела соблюдать правила и не желала допускать к Южному потоку газ из других источников. Болгария почти полностью зависит от российского газа. Во время российско-украинского кризиса в 2009 году, когда Россия прекратила поставки газа, страна осталась без отопления. Резервов хватило всего лишь на 2-3 дня, и они были использованы для больниц и других объектов первой необходимости. Множество школ тогда прекратили занятия. Выход из этой ситуации все еще не найден, ведь даже если добыча собственного газа окажется возможной, то им можно будет воспользоваться только через несколько лет, тогда как на предстоящую зиму у Болгарии нет плана «Б». Об этом заявил и премьер-министр Бойко Борисов. Проблема в том, что перевозка газа в танкерах через Босфор не разрешается. Остается как-то решить эту проблему путем создания других портов, расположенных недалеко от Болгарии, но это произойдет не сразу. Хотя я уверен, что строительство таких портов, в том числе в Греции, будет приоритетом Европейского Союза в ближайшие годы. В нашем бюджете на следующий год не случайно ведь предусмотрено строительство интерконнектора с Грецией. В 2015 году закончится ключевой этап предварительных работ по поискам газа в северной части болгарской акватории Черного моря, недалеко от уже работающей румынской базы «Нептун». На болгарской базе «Ханас-Парух» разведка ведется уже несколько лет совместными усилиями фирм «Тотал», «ОМВ» и «Репсол». Татьяна Ваксберг для «Радио Свобода», София.
Время свободы, итоговый выпуск, понедельник, 8 декабря, у микрофона Андрей Шароградский. Становятся известными некоторые подробности, совершенные американским спецназом в ночь с пятницы на субботу и завершившейся неудачей операции по спасению американского заложника Люка Сомерса в Йемене. Американским военным удалось уничтожить нескольких боевиков террористической группировки «Аль-Каида» на Аравийском полуострове, однако террористы застрелили Сомерса и еще одного заложника, гражданина Южноафриканской республики Пьера Корки. В ходе операции также погибли мирные местные жители, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Операция в ночь на субботу была второй попыткой спасти Люка Сомерса, американского фотожурналиста, захваченного террористами в столице Йемена Сане в 2013 году. 25 ноября американский спецназ и йеменские военные осуществили рейд на лагерь террористов в пустыне неподалеку от границы Йемена с Саудовской Аравией. В результате этой операции были освобождены 8 заложников, 6 йеменцев, саудовец и гражданин Эфиопии. Однако Сомерса там не оказалось. Как выяснилось позднее, его и 5 других заложников террористы увезли оттуда за несколько дней до рейда. 3 декабря террористы опубликовали в интернете видеозапись с обращением Сомерса о помощи.
My name is Luke Summers. I'm 33 years old.
Меня зовут Люк Сомерс, мне 33 года. Я родился в Англии, но у меня американское гражданство, и я большую часть жизни провел в США. Прошло больше года с тех пор, как меня похитили в Сане. Я прошу о любой помощи. Я уверен, что моя жизнь в опасности.
I'm certain that my life is in danger.
Далее на видеозаписи было показано выступление террориста. Он говорил по-арабски, но видеоряд сопровождался титрами на английском языке. Мы даем американскому правительству 3 дня, чтобы выполнить требования, о которых ему известно. В противном случае американского заложника, которого мы удерживаем, постигнет неизбежная участь. Как заявил после того, как стало известно о гибели Сомерса президент США Барак Обама, он лично отдал распоряжение об операции по спасению заложника. По словам президента, он принял это решение потому, что помимо видеозаписи, опубликованной террористами, в распоряжении США были разведданные о том, что жизнь Сомерса находилась в непосредственной опасности. Попросившие не называть их по имени американские официальные лица сообщили СМИ, что в операции принимали участие 40 солдат американского спецназа. Они были доставлены в Йемен с сочетающим возможности самолета и вертолета конвертопланом Ви-22 «Оспри», который поднялся в воздух с борта дислоцированного в Аденском заливе десантного корабля ВМС США «Маккен Айленд». Под покровом темноты военные добрались до деревни, где находился укрепленный и охраняемый вооруженными боевиками лагерь террористов. Предполагается, что один из террористов заметил приближающихся десантников. В этот момент американцы находились в 100 метрах от объекта. Началась ожесточенная перестрелка. Сообщается, что по меньшей мере 3 террористов, в том числе один из лидеров группировки, были убиты. Погибли также несколько местных жителей. По сообщению информационного агентства Рейтер, среди них женщина и 10-летний ребенок. Никто из американских военных не пострадал. В разгар боя один из террористов сумел добраться до строения, где находились заложники Люк Сомерс и Пьер Корки, и открыл по ним огонь. Затем этот террорист бежал. Бой продолжался полчаса. Когда американские военные добрались до заложников, те были еще живы. Им была оказана срочная медицинская помощь, но один из них скончался от полученных ранений на борту самолета. Второго пытались спасти врачи, но он скончался на операционном столе на борту корабля. Погибший вместе с Люком Сомером гражданин Южной Африки Пьер Корке был сотрудником благотворительной организации Gift of Givers. Представители этой организации заявляют, что его гибель еще более трагична, потому что террористы обещали отпустить его на свободу в ближайшие дни. Правительство Южноафриканской Республики, однако, воздержалось от обвинений в адрес США. «Мы понимаем, что это была попытка освободить господина Корке и других заложников», сказал в воскресенье представитель правительства ЮАР Нельсон Кветте. Американские официальные лица назвали гибель заложников преднамеренным убийством. Это позорное преступление и трагическое напоминание о том, с какой опасностью мы сталкиваемся, сказал вице-президент США Джо Байден. В свою очередь, министр обороны США Чак Хейгл сказал, что ни у кого не должно быть сомнений, что Соединенные Штаты всегда будут делать все в их силах, чтобы спасти попавших в беду американцев. Это еще одно доказательство готовности США всегда пытаться обнаружить взятых заложники американцев, где бы они ни находились, и сделать все возможное, чтобы добиться их освобождения, заявил Чак Хейгл. Почему именно операция по спасению Люка Сомерса завершилась неудачей, пока неизвестно. Среди возможных причин тот факт, что лагерь террористов был хорошо защищен, а также то, что на подготовку этой миссии у американского спецназа просто не было достаточно времени, ведь террористы обещали убить заложника в течение 3 суток с тех пор, как они разместили в интернете свою видеозапись.
Репортаж подготовил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 8 декабря. Сессия Международного олимпийского комитета начала сегодня свою работу. Отметим, что эта сессия внеочередная. Обсуждать планируются самые различные вопросы, в том числе связанные с применением допинга и с включением или исключением тех или иных видов спорта из олимпийской программы. Подробнее о повестке дня сессии МОК мы беседуем со спортивным обозревателем Радио Свобода Алексеем Кузнецовым. Алексей, сессия внеочередная. Какова ее главная тема, если такая есть?
Главной темой 127-й внеочередной сессии МОК может быть названа повестка 2020. Повестка 2020 – это так и условно называется документ, инспирированный для обсуждения Томасом Бахом, главой МОК, Этот документ был разослан членам МОК еще осенью, и по мнению самого Томаса Баха, он считает, что эта повестка 2020 определит развитие олимпийского движения на ближайшие 5 лет. То есть теоретически это, конечно, реформистская инициатива достаточно серьезная. Но если внимательно в нее всматриваться, очень трудно определить сразу, что же является основным, так сказать, смыслом этой повестки. Очень много названо различных серьезных таких пунктов этой повестки, в том числе процедура подачи заявки на проведение игр, устойчивость развития МОК и наследия Олимпийских игр, разделение затрат на организацию соревнований, вопросы борьбы за чистоту спортсменов, формирование олимпийской программы и управление играми, стратегия развития юношеского спорта и юношеских Олимпийских игр, культурная политика МОК, ну и так далее. В целом, конечно, выделить такие ключевые пункты в этом списке очень трудно. Скорее всего, это просто рабочая программа действий на ближайшие 5 лет. Например, там декларируется создание олимпийского телеканала. Достаточно существенная вещь, мне кажется. Но если выделять пункты важные, в частности, для России, я бы выделил 2. Во-первых, это программа борьбы за чистоту спорта, в частности, вопросы борьбы с допингом. И вопросы о том, как будет в дальнейшем формироваться список городов, где будут проходить новые Олимпийские игры. Вот эти 2 пункта, мне кажется, сейчас являются наиболее существенными.
Давайте поговорим вначале о борьбе с допингом. Насколько я знаю, в последнее время в этом смысле Россия подвергается очень резкой критике.
Главным образом эта критика связана не только с выходом скандального фильма немецкой компании ARD, который произвел непрерывную сенсацию в мире спорта, но и с большим количеством крупных допинговых скандалов, которые так или иначе затрагивают российских спортсменов. Что касается фильма, выпущенного компанией ARD 3 декабря, этот фильм рассказывает о применении российскими легкоатлетами запрещенных препаратов по указанию тренеров. В этом фильме, например, продемонстрирована запись с камеры мобильного телефона. В ней олимпийская чемпионка игр в Лондоне в беге на 800 метров Мария Савинова буквально признается в употреблении допинга. Конечно, этот фильм произвел определенное впечатление, и глава МОК Томас Бах уже предупредил в несвойственной ему, надо сказать, жесткой манере. Он сказал, что если спортсмены сборной России будут продолжать, в том числе, подвергаться нападкам по поводу допинга, и если подозрения по поводу употребления ими допинга будут подтверждены, то МОК отреагирует в рамках принятой политики нулевой терпимости. Подчеркиваю слово «нулевой». Для Томаса Баха это очень серьезное заявление. И, конечно же, не могла остаться в стороне и Российская Федерация Легкой Атлетики. Валентин Балахничев, ее президент, уже назвал этот фильм провокацией. И в том же духе высказался министр спорта России Виталий Мутко. Но, сути дела, это не меняет. Во-первых, есть действительно видеозапись, на которую рано или поздно придется как-то либо ее опровергать, либо подтверждать ее присутствие, ее факт наличия. И есть ряд крупных скандалов, повторяю. Наказана Лидия Шобухова, марафонка российская, знаменитая. Наказаны очередные 2 российских биатлониста, вернее, биатлонистки. Целая серия таких скандалов произошла в знаменитой саранской школе спортивной ходьбы. Это только наиболее красноречивые примеры с последнего времени. В целом, то, что происходит в России с допингом, безусловно, требует серьезного изучения. Возможно, МОК наконец-то решил приняться за дело. Но, со своей стороны, отмечу, что не только в России это происходит. Вообще, серия крупнейших скандалов с допингом потрясла мировой спорт, чего стоит только история с знаменитым велогонщиком из Америки Лэнсом Армстронгом, увлеченным и признавшимся в употреблении допинга. Я думаю, что это проблема целиком мирового спорта, и она, конечно, требует более радикального подхода, чем то, что существует сейчас. Сейчас нынешний подход – это подход лишь карательный, а нужны какие-то более радикальные меры. Либо признавать в том, что допинг – это естественная часть спорта, и разрешать всем им пользоваться, либо ставить какие-то совсем уж решительные барьеры на его пути.
Следует ли ожидать каких-то решений, касающихся включения или, наоборот, исключения некоторых видов спорта из олимпийской программы?
Ну, это достаточно традиционная для любой сессии МОК вещь. Давно уже признано, что программа любых игр, будь то зимних или летних, растут сверх всякой степени. Уже существует ротация спорта в тех или иных видах спорта, например, в фехтовании. Те или иные виды программы то включаются, то выключаются на тех или иных играх. И говорить о расширении видов спорта в олимпийских программах, конечно, сложно. Но вот сейчас, например, сегодня пришло сообщение, что Российская Федерация самбо наконец подала заявку в очередной раз уже на признание своего спорта олимпийским видом. Но, честно говоря, говорить о том, что будут включены какие-то виды в новые, совсем новые олимпийские программы, очень сложно. Трудно проводить и так нынешнюю программу. Не хватает места, времени, спортсменов, обслуживающего персонала. Все виды спорта понимают, что если их вид включен в олимпийскую программу, у него есть хоть какие-то шансы на развитие. А без этого многие виды спорта просто развиваться серьезно не смогут. Давно рвется, я знаю, в олимпийскую программу бенди, то есть хоккей с мячом. Давно рвутся шахматы, причем их президент федерации Кирсан Илюшинов говорит, что зимой они готовы играть в залах, а летом на открытом воздухе. Ну и так далее, вот не говоря уже о таких довольно негативных претензиях, все равно очень много видов спорта считают себя незаслуженно обиженными. Это тоже проблема, которая стоит перед мировым олимпийским движением, и тут надо что-то, какие-то серьезные меры предпринимать.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов об открывшейся сегодня внеочередной сессии Международного олимпийского комитета. И на этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 8 декабря. Его продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Продлим мораторий на разгром науки. Владимир Путин и реформа фундаментальной науки. Обсуждают ученые, биомеханик Андрей Цитурян, философ Игорь Чубайс, математик Анатолий Вершик и физик Юрий Рыжов. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повтор в 7 утра и всегда на сайте Свободы. Читайте, смотрите и слушайте Радио Свобода.